В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Руставский след. Нитрат аммония, разрушивший часть Бейрута, мог быть произведен в Грузии.
В Руставском азоте предприятие, которое производит, в том числе это взрывоопасные удобрения, считает вполне допустимым то, что речь идет именно о продукции их комбината. Правда, заместитель директора завода Ливан Бурдиладзе отмечает, что в то время Руставским азотом управляло другое юридическое лицо и предоставить точную информацию он не может.
В самопровозглашенной Республике Абхазия временно открыт гуманитарный коридор через Ингури.
Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов пояснил, что открытие гуманитарного коридора связано с большим числом обращений жителей Гальского района.
Парламентарии самопровозглашенной Республики Южной Осетии спросили у погрануправления и Юг-Осетпотребнадзора.
Мы задали вопросы, на которые фактически не смогли получить ответа. Вопросы были связаны с условиями хождения на карантине, как пересекают люди через границу, как и кто садится на карантин.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Причиной сильного взрыва в порту Бейрута 4 августа стало неправильное хранение почти 3000 тонн аммиачной селитры. Об этом заявил премьер-министр страны Хасан Диаб в Твиттере. Он уточнил, что селитра хранилась на складе в течение 6 лет. Ливанский телеканал LBC International отмечает, что взрыв произошел во время сварочных работ. Селитра была конфискована с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска. В 2013 году судно «Росус» под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море, большую часть экипажа отпустили, на борту оставались четверо моряков, которые смогли покинуть город только через год. Где находится судно сейчас, неизвестно. В последний раз оно отмечалось и у причала рядом с эпицентром взрыва в 2014 году, отмечает медиазона. Напомним, взрывная волна накануне повредила здание в радиусе 10 километров. По последним данным, погибло не менее 100 человек. Более 4000 получили ранения. Среди пострадавших жена и дочь ливанского премьер-министра. В числе погибших генеральный секретарь Ливанской христианской партии Катаиб Назар Нахаджанян. Германия намерена оказать Ливану всестороннюю помощь после разрушительных взрывов в порту Бейрута. Страна сделает все возможное, чтобы помочь ливанцам, написал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Федеральный канцлер Ангела Меркель указала, что страна может рассчитывать на помощь и поддержку федерального правительства. При МИДе Германии создан специальный кризисный штаб. По просьбе ливанского правительства в Бейрут направлена группа спасателей немецкой службы технической помощи. Генеральный секретарь общества немецкого Красного Креста Кристиан Рейтер заявил о том, что обсуждает с федеральным правительством участие организации в оказании помощи Ливану. По его словам, многие больницы в Бейруте безнадежно переполнены. По данным Министерства обороны, Бундесвер готов направить в Ливан аэромобильные госпитали. Поддержку Ливану Германия окажет и на уровне спасательных миссий Евросоюза. ЕС готов в ближайшее время послать в страну более 100 спасателей из разных стран. Об участии в этой миссии уже объявили Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Франция и Чехия. Центр избирком России не получал официального приглашения от избиркома Беларуси для участия в наблюдении за выборами президента Беларуси. Председатель комиссии Алла Памфилова сообщила об этом агентству ТАСС. В качестве еще одной причины, по которой наблюдатели из России не будут направлены в страну, Памфилова назвала риск заражения коронавирусом. В Беларуси 4 августа за 5 дней до официальной даты выборов президента страны началось досрочное голосование. В тот же день Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и к депутатам Национального собрания. Зарегистрированный оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская отметила, что власти чинят всяческие препятствия ее кампании.
То, что нам всяческие препоны сейчас выставляют при проведении наших пикетов, это, конечно, вообще не подлежит никакой критике. Там, где у нас пикет, там котлован роют. Где у нас пикет, там, оказывается, уже до нас было согласовано какое-то мероприятие, мы должны сцену переносить, всю ее разбирать и пересобирать. Это все препятствие предвыборной нашей кампании. Но мы справимся. Мы справляемся. Мы не через такие преграды переходили. И это просто Это же не, ну, люди же это видят. Это все на виду. Люди понимают, что это делается для того, это делается потому, что им страшно, что таки, что столько людей против.
Отметила Тихановская, нынешняя предвыборная кампания самая напряженная в стране за многие годы.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Зеленский попросил президента Беларуси Александра Лукашенко передать Киеву задержанных под Минском россиян, подозреваемых в террористической деятельности в Украине. Президент Украины сказал об этом Лукашенко во время телефонного разговора сегодня, 5 августа.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Злосчастный нитрат аммония, взрыв которого разрушил часть Бейрута, мог быть произведен на предприятии «Руставский азот». Последствия вчерашнего инцидента, повлекшего большие человеческие жертвы и массовые разрушения, и возможные причины трагедии выяснял Владимир Унанянц.
Искореженные остовы кораблей и портовых конструкций, перевернутые автомобили, руины зданий. Так выглядит столица Ливана сегодня. Чудовищный взрыв, прогремевший 4 августа в порту Бейрута, стер с лица земли несколько кварталов города. Взрывная волна прошлась по ливанской столице, разрушая здания и разбрасывая автомобили в радиусе нескольких километров. Только по официальным данным число погибших превысило сотню человек. Еще больше сотни числятся пропавшими без вести. Все городские больницы переполнены. Более 4000 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели разбирают завалы там, где еще вчера был порт. Сколько людей остаются под обломками, сказать невозможно. Местные жители с ужасом вспоминают вчерашний день.
Я не знаю, что случилось. Я рыбачил, слышал, что там был какой-то пожар. Потом я пошел домой и вдруг услышал, как что-то взорвалось. А потом случилось это. Меня накрыло. Я ничего не знаю.
По официальной версии, взорвалась большая партия нитрата аммония, также известного как аммиачная селитра, которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности. В частности, 2750 тонн этого вещества находились в порту уже несколько лет. Груз был конфискован в 2014 году. Тогда в прессе сообщалось о задержании молдавского сухогруза, который зашел в порт Бейрута по пути в Африку. Корабль был арестован за нарушение правил эксплуатации. Судно, как сообщается, принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гричушкину, ныне проживающему на Кипре. А груз везли из грузинского порта Батуми. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб теперь, спустя 6 лет, обещает, виновные будут наказаны.
То, что произошло, не останется без последствий. Виновные заплатят большую цену. Это наше обещание мученикам и раненым. Это наше национальное обязательство. Будут раскрыты все факты об этом опасном складе, который был там с 2014 года.
Что касается опасного склада, следствию придется очень потрудиться. Улик осталось мало. В эпицентре взрыва вообще мало что осталось. А вот что касается злочастного нитрата аммония, то его следы действительно могут везти в Грузию. В Руставском азоте предприятие, которое производит в том числе это взрывоопасные удобрения, считает вполне допустимым то, что речь идет именно о продукции их комбината. Правда, заместитель директора завода Ливан Бурдиладзе отмечает, что в то время Руставским азотом управляло другое юридическое лицо и предоставить точную информацию он не может. При этом Бурдиладзе указал на важную деталь. У взрывоопасного вещества есть определенный срок годности и жесткие правила хранения.
Согласно информации, распространенной в социальных сетях и интернете, просроченный нитрат аммония в течение многих лет хранили, грубо нарушая меры безопасности. В сертификации нашей продукции указано, что срок хранения нитрата аммония 6 месяцев. Особенно опасно хранить этот продукт в сырости на территории порта. По неподтвержденной информации, там же недалеко производили фейерверки. Это то же самое, что разжечь огонь у цистерны с нефтью или газом.
По его словам, сейчас Руставский азот поставляет продукцию в десятки стран, в том числе в Марокко, Италию, Францию, Великобританию, Украину, страны Южной Америки. Нитрат аммония широко используется и как азотное удобрение, и как взрывчатое вещество. Он особенно взрывоопасен при контакте с горючими материалами и открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и аммиак. Эксперты отмечают, что дым красного цвета, который был виден над портом после взрыва, также может свидетельствовать о том, что речь идет именно о взрыве аммиачной селитры. Впрочем, президент США Дональд Трамп считает иначе. По его мнению, взрыв в Бейруте очень похож на чей-то злой умысел.
Я встретился с некоторыми из наших генералов. Это не было каким-то производственным взрывом, не было случайностью. Они разбираются лучше меня, и они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба. Да.
В Бейруте со столь громкими выводами не спешат. Власти пытаются хоть как-то взять ситуацию под контроль. Ливанский коллега Трампа Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур, а также пообещал выделить для ликвидации последствий происшествия 100 миллиардов лир. Это около 66 миллионов долларов США. Бейрут объявлен зоной бедствия. Власти получили право использовать армию для обеспечения безопасности.
Нет слов, чтобы описать катастрофу, обрушившуюся на Бейрут, которая превратила его в зону бедствия. Мы полны решимости расследовать и раскрыть причины произошедшего как можно скорее, чтобы назначить наказание виновным. Я благодарю всех должностных лиц в соседних и дружественных странах, которые связались с нами и выразили свою поддержку Ливану и ее народу в трудные для нас времена. Я настоятельно призвал их ускорить оказание помощи, чтобы помочь нам поддержать больницы, помочь нам восстановить ущерб, нанесенный зданиям и Бейрутскому порту.
Заявил Мишель Аун. Несмотря на обещание власти выделить деньги, и так охваченный экономическим кризисом Ливан оказался на грани продовольственного кризиса. Страна импортирует большую часть продуктов, а значительные запасы зерна хранились как раз на складах в разрушенном взрывом порту. Министр экономики Ливана уже заявил, что оставшаяся в портовых складах партия зерна непригодна для применения в пищу. В страну экстренно прибывает гуманитарная помощь из других государств. Представитель ООН Тамара Аль-Рифай считает, что Ливан ждет новый виток кризиса.
За последние несколько месяцев ливанское общество сильно пострадало от экономического и финансового кризиса. Ливанцам и беженцам все труднее покупать продукты питания и товары первой необходимости. Конечно, в Ливане есть второй порт в Триполи, но он не такой большой, как в Бейруте, и трафик не такой оживленный. Поэтому мы очень обеспокоены дополнительным уровнем кризиса, который вызовет этот взрыв.
Порту Бейрута, одному из двигателей местной экономики, нанесены сильнейшие повреждения, и работать он пока не сможет. Это тяжелый удар для страны и населения. Многие жители Бейрута и его окрестностей работали в порту. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Авиасообщение Грузии с миром начинает восстанавливаться. Первый рейс приземлился вчера из Парижа, на очереди Мюнхен и Рига. Оппоненты власти считают, что этого мало и необходимо расширение географии. Ираклия Рагвелидзе изучает новое расписание.
Как сообщила глава Национального управления по туризму Мариам Курвишвили, вчера, 4 августа вечером, из Парижа в Грузию уже прибыл первый рейс.
Мы рады, что страны-партнеры на регулярной основе возвращаются в авиационную и туристическую индустрию нашей страны. На борту парижского рейса находилось 188 человек, подавляющее большинство из которых туристы. Естественно, они покинули аэропорт без карантина и теперь путешествуют по нашей стране. Также мы встретим и мюнхенский рейс. Как известно, Грузия уже открыла ворота для 5 стран.
Сказала Мариам Куривишвили. В оппозиции указывают, что список безопасных стран, прибытие из которых не требует карантина, необходимо срочно расширить. По словам члена политсовета нацдвижения Саломе Самадашвили, упрямство властей выпадает из всяческой логики.
Многие люди хотят приехать в Грузию из европейских стран с относительно низкими показателями коронавируса. Но узнав, что им придется пройти 2-недельный карантин, они выбирают другое место. Страна теряет доход, в то время как люди едва сводят концы с концами. Все менее понятна логика, которой руководствуется правительство.
В ответ правительство заверяет, что работает над открытием других направлений. Вместе с тем, на сегодняшнем брифинге министр в жесткой форме отреагировал на заявление посла Греции в Грузии Димитриоса Карабалиса, который на днях высказал свое недоумение по поводу того, что Грузия открыла границы для стран, в которых статистика по коронавирусу в 5 раз хуже, чем в Греции.
Мы не понимаем этого решения, и мы не услышали объяснения от грузинской стороны. Я могу сказать, что желающих вылететь из Грузии в Грецию больше, чем в обратном направлении. Греция является не только зеленой зоной для ЕС. У нас самая большая грузинская диаспора в Европе. Множество граждан с правом на работу. После марта они застряли в Грузии и не могут вылететь в Грецию. Это школьники, студенты, члены семьи с временным видом на жительство. И они стоят перед риском потери работы.
Натя Турнава назвала неоправданными заявления греческого дипломата, но пообещала продолжить работу над восстановлением авиасообщения с этой страной.
Диалог продолжается не только с греческими авиалиниями, но и с другими европейскими направлениями. У Грузии есть желание договориться с греческими компаниями относительно определенного количества рейсов. Это может быть не август, но может быть сентябрь. Мы работаем над этим. Поэтому такие обвинения не приемлемы, тем более от дипломата. Мы понимаем, диппредставительства всех стран пытаются максимально защитить интересы своих авиакомпаний. Но в любом случае бизнес-интересы должны быть сбалансированы интересами населения нашей страны.
Таким образом, рейсы из трех городов Европы в Грузию будут выполняться на регулярной основе. Это Париж, Мюнхен и Рига. Кроме того, местная компания Air Zena осуществляет коммерческие чартеры. В текущем месяце запланировано до 16 рейсов. Отдельной темой остается вопрос о двухнедельном карантине для граждан Грузии, прибывающих из стран зеленой зоны. Несмотря на критику политиков и экспертов, отмечающих дискриминационный подход властей, правительство не собирается идти в этом вопросе на уступки. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии встретились сегодня с представителями погрануправления и Юг-Осетпотребнадзора. Поводом стало расхождение между числом въехавших людей и теми, кто прошел обязательный карантин. Почему, расскажет Ирина Келихсаева.
В конце июля депутаты направили два запроса в соответствующее ведомство и выяснили, что за месяц карантин прошли всего 9,4% въезжающих в Южную Осетию людей. Они обратились за разъяснениями к премьер-министру Эрику Пухаеву, который к тому же возглавляет штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики. Сегодня на встречу в Комитет по здравоохранению и социальной политике пришел и представитель пограничного управления РЮО Валериан Алиханте, который пытался объяснить парламентариям расхождение в цифрах. По словам депутата партии НХАС Давида Санакоева, он подтвердил, что большая часть пропавших в цифрах лиц – это представители 4-й военной базы, которые, по их данным, не все проходят карантин, в отличие от погрануправления, сотрудники которого садятся на изоляцию в своих подразделениях. Есть водители автотранспорта в количестве 700 человек, которые сразу возвращаются назад, но есть и сотрудники консульства России, дипломаты, которые тоже его не проходят. По словам Санакоева, глава комитета Александр Плев прямо задал вопрос, если есть категория стерильных от ковида лиц, которых так легко запускают в республику, то почему страдают наши граждане, которые могут заболеть здесь на месте или же сидят в нечеловеческих условиях на карантине, продолжает Давид Санакоев.
Фактически мы еще раз услышали то, что да, цифры соответствуют действительности, некоторые группы граждан они не могут проконтролировать. Мы задали вопросы, на которые фактически не смогли получить ответов. Вопросы были связаны с условиями хождения на карантине, вопросы были связаны с тем, что как пересекают люди, значит, границу, с тем, как и кто садится на карантин, куда делась часть людей, которые не сидят на карантине. Нам пообещали, что в ближайшие дни будет официальный ответ на запрос, который был послан. Исходя из тех цифр, которые нам представляют, мы понимаем, что карантинные мероприятия выполняют не все, и тогда их эффективность нулевая.
Депутаты высказали обеспокоенность, что приблизительно 1000 человек из этой статистики не контролируются властями Южной Осетии, остаются угрозой распространения коронавируса в Южной Осетии. Накануне в республику по линии консульского отдела МИД заехала очередная группа граждан из Северной Осетии. Одна из них, Фатима Кузаева, сделала резонансную запись в соцсети о своем опыте. «Карантин существует лишь для простолюда. Сегодня я приехала в город Схинвал, нахожусь на карантине в здании бывшего роддома. Вместе со мной в автобусе ехало 14 человек. Ужасы того, как мы добрались, опубликую позже. По приезду в город Схинвал в здание роддома нас держали в закрытом автобусе около одного часа. Со мной было трое моих детей. детей. Младшему 1 год и 8 месяцев. Ему стало плохо от жары, и он потерял сознание. Весь периметр здания был оцеплен сотрудниками внутренних органов. Ни один не оказал моему ребенку помощь. Самое главное, в карантин не зашли 3 человека – муж, жена и ребенок. Вариант антител исключен, ведь люди с антителами едут по иному маршруту. Их просто забрал чиновник, папа. Анатолий Бибилов. В итоге для кого этот идиотский карантин? Позже информация была опровергнута родственниками высокопоставленного чиновника. Но проблем у карантинщиков действительно много, говорит Санакоев.
Я сегодня поехал в роддом. Посредственно с людьми я не смог поговорить, но я пообщался с представителями с медперсоналом, с представителями правоохранительных органов, которые осуществляют там охрану. Они мне подтвердили, что 3 были переведены в инфекционную больницу. Остальные все размещены в роддоме. Я не имею возможности зайти, например, вот внутрь, чтобы не нарушить вот этот режим карантина. Поэтому вот непосредственно пообщаться с теми, которые находятся на карантине, мне не удалось.
Двойные стандарты по отношению к заезжающим в республику, долгие очереди в консульском отделе МИД во Владикавказе для тех, кто собирается вернуться на родину. Плохие условия перевозки людей, жалобы на содержание уже в местах прохождения карантина – все это вызывает все больше недовольства в обществе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тбилиси получает поддерживающее послание из Вашингтона в преддверии 12-летней годовщины августовской войны. Сразу 2 американских конгрессмена вспомнили о грузино-российской войне и заявили о поддержке Соединенными Штатами Грузии в борьбе против российской агрессии. О том, как действовать Грузии по прошествии стольких лет после войны, свое мнение высказала и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О приближающейся годовщине грузино-российской войны и о том, что российская агрессия по отношению к Грузии с тех пор так и продолжается, первыми вспомнили американские конгрессмены. Республиканец Стив Вомак написал в Твиттер.
12 лет назад Россия вторглась в Грузию, и Кремль продолжал подобные агрессивные действия в Европе. США и Грузия построили прочные партнерские отношения, и мы поддерживаем их в стремлении к демократии. Мы должны на каждом шагу давать отпор российской агрессии.
О том, что Грузии необходима поддержка США на фоне продолжающейся российской оккупации, написал на своей странице и республиканец Джон Катоки.
На этой неделе исполняется 12 лет со дня вторжения России в Грузию. Последующая аннексия и продолжающаяся оккупация грузинской территории является ярким напоминанием о необходимости партнерства с нашими демократическими союзниками за рубежом, многие из которых зависят от помощи США в борьбе с враждебными странами.
Пишет конгрессмен Джон Катоки. Как Грузия должна справиться с нарастающей российской агрессией спустя 12 лет после ее вторжения в страну? На вопрос «Голоса Америки» ответила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, приложившая немало усилий в процесс прекращения огня. Про Грузию скажу, что говорила тогда грузинам, так же, как и украинцам и другим. Может быть, международные обстоятельства неблагоприятны, но вашу страну вы должны строить сами. Вы сами должны строить собственную демократию, вы сами должны строить собственную экономику, вы должны внедрить свои правила и законы для развития экономики. Международная система может помочь вам, но все начинается с дома, с хорошего управления. У грузинской демократии были свои взлеты и падения, но она спаслась. Думаю, это хорошо. «Это хороший знак», – заявила Кондолиза Райс «Голосу Америки». Эти заявления представителям правящей грузинской мечты были вдвойне приятны. Во-первых, наконец-то, впервые за полгода, американские конгрессмены сделали исключительно поддерживающие страну заявления, и их послания не были наполнены критикой в адрес лидера грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Во-вторых, рекомендации бывшего госсекретаря, в отличие от действующего Майка Помпео, не содержали предостережений о политизации судебного избирательного процесса в Грузии. Видимо, эти обстоятельства и подтолкнули главу парламентского комитета по международным отношениям Ираклия Берая прокомментировать послание американских политиков с большим воодушевлением.
Конечно же, наша деятельность и позиция в абсолютном согласии с призывами и позициями наших партнеров. Несмотря на экзистенциональность опасности, перед которой стоит наша страна, оккупации, гибридной кампании и масштабных вызовах, которые осуществляет оккупационная сила против нашего национального суверенитета и региональной безопасности, Грузия очень успешно усиливает свою демократию.
По словам Ираклия Бирая, для сдерживания российской агрессии необходимо, чтобы НАТО и международное сообщество усилили предпринимаемые меры. В оппозиции слова Кондолизы Райс о том, что Грузия сама должна строить свою демократию, истолковали в ключе предстоящих выборов, говорит депутат нацдвижения Саломе Самадашвили. Это очень важный призыв к тому, что мы на этих выборах защитили нашу демократическую систему, которую в первую очередь противостоит Россия. И в этом деле России, как считают оппоненты власти в Тбилиси и Вашингтоне, помогает лидер правящей силы Бзина Иванишвили. Критики грузинской мечты считают, что правящая сила, следуя политике «не раздражать Россию», навредила позициям Грузии. К тому же продолжается продвижение российских войск вглубь грузинских территорий, а у разделительной линии похищение и задержание местных жителей. Правящая сила и часть наблюдателей это мнение не разделяют и аргументом выдвигают тот факт, что грузинская мечта – единственная власть в новейшей истории Грузии, при которой не было войны. Основные мероприятия, приуроченные к 12-летней годовщине августовской войны, намечены на 8 августа. В ходе пятидневной войны с обеих сторон погибло около 400 мирных жителей. Беженцами стали более 26 тысяч человек. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. МВД самопровозглашенной Республики Абхазии сегодня объявило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении операционисток абхазского Сбербанка Валерии Чхиидзе и Гунды Гагуа, которые обналичивали деньги со счетов умерших пенсионеров и присваивали их. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня внимание многих в абхазском обществе привлекла информация, размещенная на сайте МВД Республики. В ней сообщалось, что следственное подразделение УВД Сухума с согласия прокурора города возбудило уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Мошенницы, согласно версии следователей, осуществляли свой злой умысел, шагая в ногу со временем, с помощью нынешних технологий. А именно, операционистки Сбербанка Абхазии Валерия Чхиидзе и Гунда Гагуа обналичивали деньги со счетов умерших пенсионеров и присваивали их. Впервые об этой попахивающей цинизмом криминальной истории общественность узнала больше месяца назад, когда 3 июля на том же сайте, но не указывая еще имен, проинформировали, что в ходе проверки МВД Абхазии скрылось незаконное обналичивание 1 821 тысячи рублей с пенсионных счетов в отделении Сбербанка в Сухуме. Материал по данному факту для принятия процессуального решения был переслан в прокуратуру Сухума. И вот теперь общество познакомилось с подробностями. Цитата. Согласно материалам уголовных дел, в период с декабря 2018 года по март 2019 года операционисты дополнительного офиса номер 1070 ОАО «Сбербанк Абхазии», расположенного в городе Сухум по проспекту Аяра 84, Чхиидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нукзаровна, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка, то есть путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка. Говорится в сообщении, уточняется, что Чхиидзе, похищенный денежные средства на общую сумму 638 224 рубля в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица, после чего сняла различными частями наличные средства в банкомате Сбербанка Абхазии с его банковской карты. Финансовые аппетиты Гагуа оказались еще больше. Она аналогичным способом обналичила сумму в 1 180 72 200 рублей. Но их мошеннические операции закончились крахом. В отношении обеих возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Абхазии, предусматривающие лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Так совпало, что сегодняшнее сообщение пресс-службы МВД появилось в дни, когда в Абхазии с досадой обсуждают затронувшую интересы десятков тысяч ее жителей новость о том, что с августа имеющие как российскую, так и абхазскую пенсии лишены возможности получать их в любое время суток в банкоматах, а должны будут делать это по предъявлении паспортов в отделениях Сбербанка в рабочее время, что вполне может привести к возникновению опасных во время нынешнего обострения коронавирусной пандемии очередей. Министр социального обеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Ачба на брифинге 30 июля объяснил ситуацию. «Очень часто мы сталкиваемся с тем, что после смерти пенсионера его родственники или другие лица продолжают снимать незаконно деньги с его банковской карты, на которую начислялась пенсия. По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно». Операционист Кичхиидзе и Гагуа, если подозрения в их адрес подтвердятся, внесли свою лепту в то, что десятки тысяч пенсионеров в Абхазии понесли сейчас коллективную ответственность за преступления злоумышленников. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Нана Плиева.
Аммиачная селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, была с большой долей вероятности произведена на Руставском заводе «Азот» в Грузии. Об этом «Эхо Кавказа» заявил заместитель директора акционерного общества «Руставский азот» Ливан Бутиладзе. Он пояснил, что его компания управляет заводом с 2017 года, а груз, о котором идет речь, относится к 2013. При этом представитель компании сказал «Эхо Кавказа», что срок годности продукции, произведенной в Руставе, составляет 6 месяцев. Согласно информации, распространенной в соцсетях, интернете, просроченные нитрат аммония в течение многих лет хранили, грубо нарушая меры безопасности, заявил Бутиладзе. По его словам, сейчас «Руставский азот» поставляет продукцию в десятки стран, в том числе в Марокко, Италию, Францию, Великобританию, Украину, страны Южной Америки. Президент Грузии Солома Зурабишвили и премьер-министр страны Георгий Гахария выразили соболезнования народу Ливана после разрушительного взрыва в Бейруте. «Мы глубокие соболезнования народу Ливана в связи с шокирующим взрывом в Бейруте. Пока мы не знаем подробности того, что произошло, сколько человек пострадали. Я абсолютно опечален тем, что произошло», — написала Зурабишвили в Твиттер. «Глубоко опечален разрушительным взрывом в Бейруте, в результате которого погибли десятки человек, были ранены тысячи. Желаю народу Ливана мужества и сил в это скорбное время», — отметил Гахария. По меньшей мере трое армян погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сегодня утром сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, добавив, что около 100 армян получили ранения. Цитата: «Разрушения в армяно-населенных кварталах Бейрута, а также во всем городе после взрыва в аэропорту являются масштабными. Рухнули здания, повреждены церкви, повреждено здание университета Айказян. На данный момент у нас есть информация о 3 погибших армянах и около 100 получивших ранения. К сожалению, эти цифры могут расти, так как число пропавших без вести велико», — написала на своей странице в Фейсбук Нагдалян. «Я потрясен новостью о смертоносном взрыве в братском Ливане», — на своей странице в Фейсбук написал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что в Армении скорбят о всех жертвах и выражают наши соболезнования родственникам и близким всех жертв. «Мы стоим рядом с братским Ливаном», — заявил Никол Пашинян.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Около 100 тысяч человек пересекли КПП ПСОУ за первые 4 дня после снятия ограничений на абхазо-российской де-факто границе. Риски, которые сопутствуют курортным ожиданиям, готовность местных жителей, гостей, простите, и властей к отдыху в столь чрезвычайных обстоятельствах, Вадим Дубнов за некруглым столом обсуждает с абхазским экономистом Ахрой Аристава и президентом гильдии отельеров Абхазии Астамуром Ахба.
Сегодня поговорим о трудном выборе между безопасностью и выживанием, если говорить упрощенно. И сначала определим позицию. Астамур, как вы считаете, решение об открытии границы, об открытии туристического сезона было правильным или Абхазия все-таки пока к нему еще не готова?
Я считаю, что решение, принятое между руководствами Республики Абхазия и Российской Федерации, это решение было обосновано, взвешено и правильное решение. Это было необходимо и для Республики Абхазии, и для граждан Российской Федерации, которые из года в год прибывают на территорию Республики Абхазии. Сегодня нельзя так критически относиться. Понятно, что сегодня вирус также присутствует, и люди некоторые переболели, и некоторые болеют сегодня, и вероятно все, что кто-то еще заболеет, это не означает, что с закрытыми границами с этими проблемами можно справиться. И сегодня, несмотря на то, что больше половины летних месяцев позади остается, но то, что сегодня еще впереди природно-климатические условия позволяют принимать и солнечные ванны, и морские ванны. Помимо этого, люди, граждане Республики Абхазии, им необходимо перемещаться и по территории Российской Федерации для решения тех или иных вопросов своих. Мы понимаем первые месяца, почему граница была закрыта и с российской стороны, и с абхазской стороны, и руководство страны также понимали, и насколько можно было подготовились, исходя из тех ресурсов, которые есть. Но уже дальше надо бороться с этим вирусом.
Ахра, вы, насколько я знаю, довольно критически относитесь к этому решению.
Я бы не сказал, что сильно критически. Вопрос выживания, это слово уже, наверное, к Абхазии можно не употреблять. За 7 месяцев пополнение республиканского бюджета было в районе 94%. То есть даже в условиях закрытия и ограничения перемещения, отсутствие начала туристического сезона, все-таки более-менее экономика была устойчива. Я говорил в плане поэтапного открытия. Дело в том, что, как мы помним, Республика Абхазия первая применила столь радикальную меру, закрыв границу. Эти меры предпринимали и другие правительства в мире, и оно принесло результат и эффект. И, кстати, благодаря этому предпринят комплекс мероприятий и по линии Минздрава, и по линии МВД, погранслужбы, удалось все это локализовать, практически свести к нулю. И, естественно, в одностороннем порядке можно было попробовать, раз первые закрыли, первые открыть, хотя бы к 15 июня по турпутевкам. Сейчас же уже такая ситуация сложилась, конечно. Я думаю, что правительство Абхазии вынуждено было согласиться на эти условия, так как было озвучено, что если требовать справки у иностранных граждан, то и наши граждане тоже должны были бы предоставлять такие справки, что в таком количестве, конечно же, проводить такие анализы было бы нереально. Это студенты, это правильно Астамур Ахпа сказал, потому что много граждан наших ездят в Россию учиться, деловые поездки. Поэтому уже открыли в обычном режиме. Ну и плюс, конечно же, проблема была в прогнозе количества прибывающих туристов, потому что те же турфирмы, когда граница закрыта, они не могут даже предварительно заказывать какое-то количество койко-мест. И здесь, конечно же, трудно было спрогнозировать количество запаса лекарственного и для прибывающих, и для случаев возникновения угрозы эпидемии для местного населения. Ну, самый главный вопрос, я считаю, что это соглашение о том, что туристов из России будут вывозить.
Астамур, когда готовилось это соглашение, из какого прогноза количество прибывающих исходили обе стороны? Потому что, вот, скажем, я читал цифру, что, скажем, 7 тысяч человек – это нормально, больше уже это опасно. А мы имеем уже за 4 дня больше 100 тысяч. Такой массовый наплыв прогнозировался?
Во-первых, и 7, и 100 тысяч – это не туристы, это пересекших лиц в оба направления. Сегодня, если мы говорим о количестве туристов, одновременно страна сколько может принять, это количество 65 тысяч.
То есть одномоментно 65 тысяч?
Да, одномоментно. Момента до 65 тысяч. Сюда и входят квартиросдатчики и коллективные средства размещения. Это гостиничный сектор до 25 тысяч коек. А сегодня сколько лиц будут пересекать? Если брать статистику 15-16 года, в сутки бывало в одно направление до 40 тысяч пересекало российско-абхазскую границу. Таких пока результатов нету, но так как люди получили информацию недавно, вот буквально 5 дней, как граница открыта, и то с первого 1 августа с середины дня. И сегодня также пока активно туроператоры не включились. Мы все прекрасно понимаем, граница открылась 1 августа, да, но туроператоры также со своими потенциальными туристами должны связываться, так как с мая месяца брони переносятся с одной даты на другую дату. Но лица, которые сегодня сами по себе прибывают за счет коммуникаций, такие как Booking.com и другие, они бронируют места, да, вот и эти лица посещают. Но если мы говорим о количестве туристов, но можно сказать сегодня пока по нашим предварительным прогнозам 10-15 тысяч. Это вот по всем 5 городам, которые основные активные города туристические, где туристы проводят время свое.
А мне приходилось слышать цифру, оценку российских туроператоров. В этом году в сезон успеет отдохнуть в Абхазии около 350 тысяч россиян. Насколько это правдоподобно?
Ну да, если среднее пребывание одного человека будет составлять до 10 дней, если природно-климатические условия, если позволят, это количество туристов может оказаться. Количество койко-мест, которое я озвучил, что 65 тысяч, если брать среднее пребывание одного человека 10 дней, то если мы получим до 8-10 пребываний, то, конечно, мы можем 100%, при 100% загрузки, это 650, да, вот тысяч получается. Но если брать 80% загрузки, если будет, то вот как раз получится до 400 тысяч там.
Ахрак, давайте поговорим с вами о рисках. Если мы говорим о 350-400 тысячах, это в полтора раза больше населения всей Абхазии, условно говоря. А каковы риски?
Данные Всемирной организации здравоохранения минимальные 1.5% могут заразиться. Сейчас весь расчет на то, что наши граждане все-таки были очень организованы, осторожны. Это и апрель, и май. И на улицу мало людей выходило, и в магазины осторожно люди ходили. Я надеюсь, что все-таки люди, наши граждане, научились, как вести себя, будут осторожны. Нужна, конечно, дополнительная информация, может, даже и агитация уже идет, в принципе. Вопрос в том, что туристов может быть, я думаю, и больше, чем 350 тысяч, потому что российские туристические регионы, это и Крым, и Сочи, воспользовавшись тем, что Россия закрыла границы, они подняли цены. Наши же бизнесмены, уже наученные опытом, никогда этим, ну, перестали пользоваться с 2011 года. За последние годы, август и сентябрь, самые вот крупно посещаемые месяцы, что, может быть, даже будет и больше туристов. Поэтому, конечно же, риски большие, риски есть. Но обнадеживает то, что Минздрав России, есть и делегация ВКонтакте в полном. Сейчас, насколько мне известно, активно пополняются резервы. Поэтому будем надеяться, последствия будут минимальными. В большей степени здесь даже не туризм страдает. Производство резко выросло. Пиво за эти годы, вина, водки, воды, сладких напитков, кондитерских изделий. Конечно, эти люди, которые вложили деньги в производство, они очень сильно пострадали. Например, пиво почти 3 миллиона литров в прошлом году было произведено. Это все люди, конечно, ждут и ждали туристов.
Астамур, турскептики обращают внимание на то, что вроде бы многое было против этого решения. И вспышка последних дней, и набегающаяся осень с опасностями второй волны, в том числе и в России. Слабый контроль за приезжающими. И Абхазия рискует здесь больше, чем Россия. Почему все-таки Абхазия Сухуми пошел на этот шаг, на это согласие, в общем-то, на излете сезона?
Мы все прекрасно понимаем, ни одна страна не была готова к этой инфекции. Россия также страна столкнулась с этой проблемой. Но за это время Россия подготовилась. И в ближайшее время мы слышим, что появится вакцина. В ближайшее время мы получим эту вакцину. Тоже так, ну, такого рода информация, по крайней мере, в интернет-ресурсах встречается. И мы прекрасно понимаем, что когда Россия готовилась, так как у нас союзнический договор, Россия нам и финансовую, инвестиционную помощь, и для восстановления экономики, инфраструктуры. И когда Россия уже подготовилась, и наше руководство также, учитывая свои ресурсы, подготовились максимально, сколько могли. Открытие границы ждали 1 июля. Две недели мы также хотели посмотреть, как на российских курортах будут справляться, какие условия будут создавать. Ну, учитывая также, довольно времени много прошло, можно сказать, больше 1.5 месяца, если взять Россию, в России с 15 июня, да, туристов принимали. Ну вот, и учитывая это все, и видя, что в курортных городах и приграничных зонах Республики Абхазии столько туристов побывало, если такие бы большие бы риски были бы, то определенное количество столько бы не разместились бы в муниципальном районе города Сочи, да, до больше 1 миллиона уже. Но учитывая, столько людей тысяч отдохнуло и прибываете по сей день, конечно, надо было принимать решение уже и по договоренности, и все необходимые условия и с российской стороны соблюдаться будет, с абхазской стороны. Это правильное решение, что было принято, что 1 августа, что открыли, несмотря на то, что какие-то лица там уже также попадают в медучреждение Республики Абхазия. Что поделать, сегодня с этим надо бороться, все рекомендации, которые предписаны санитарными врачами Республики Абхазии, надо взять во внимание. Человечеству придется жить с этим вирусом уже, ну и бороться с этим вирусом. Но от того, что мы дальше будем закрываться, от этого экономические вопросы и другие вопросы решаться не будут.
Какие меры по минимизации рисков уже предприняты и какие готовы к вводу? Вы же будете наблюдать какие-то вещи, да? Вот сейчас пройдет первые две недели, ситуация станет понятна, что...
С первой недели мы уже видим, что здесь на территории Республики Абхазия находятся российские врачи, российская делегация с Министерства здравоохранения. Ранее проезжали с Роспотребнадзора. Сейчас уже обсуждается, если в случае появления заболеваемости среди туристов или граждан Республики Абхазии на территории города Сочи будут проходить лечение. Также медикаменты дополнительно закупает страна. Также бизнес-сообщество в начале года оказали финансовую помощь, приобрели необходимое медоборудование для медучреждения. Да, мы слышим с определенных источников, некоторые медики говорят, что есть опасность. Ну, понятно, что есть опасности, но с этими опасностями тоже надо как-то управлять или надо выходить из кризиса.
Ахра, в интервью нашему радио вы предложили, что важны очень ограничения по количеству отдыхающих и, в частности, по их размещению вдали от крупных городов. Насколько критично и опасно нарушение этих ограничений?
Эти ограничения я лично рекомендовал бы, но уже в связи с тем, что эти ограничения не приняты, потому что туристы уже перемещаются по всей стране без всяких ограничений. Конечно же, риски, которые озвучивают разные люди, они будут ясны после инкубационного периода. То есть в ближайшие две недели мы будем уже понимать. Но я лично рекомендовал бы принять штрафные какие-то меры. Просто боюсь, что помимо Минздрава большая нагрузка ляжет в случае ухудшения ситуации на наше МВД. Эти две недели надо использовать для того, чтобы силовики могли более активно в случае ухудшения ситуации, в случае нарушения режимов влиять и законными методами брать ситуацию под контроль. Сегодня, например, по-моему, штрафа нет за то, что человек нарушает тот минимальный режим, который установили наши санитарные эпидемиологические службы. Поэтому все это вот надо наверстывать в ближайшие две недели. Люди идут через границу без масок, не соблюдают дистанцию.
А стало говорим об этих двух неделях. Как вы думаете, власть готова к радикальному пересмотру решения при худшем течении этих двух недель?
Я думаю, что если такие дни настанут, также взвешенные решения будут приняты и будут донесены до народа и до посетителей информацию, и все необходимые условия будут созданы. Мы все прекрасно понимаем, это не минутно принималось решение. Здесь и обе стороны заседались, и долгое время взвешивали, и на весы были поставлены все аргументы и факты. И на сегодняшнее время, я еще раз повторяюсь, решение, принятое со стороны руководства абхазской и российской стороны, было правильное. И сегодня то, что надо маски одевать или как-то защитить себя, это уже зависит от того гражданина. Если гражданин также понимает, что инфекция или вирус существует, то надо, конечно, понимать. А так все должны прикладывать усилия, чтобы минимизировать риски. А риски, они всегда присутствуют, особенно в летнее курортное время. И мы все понимаем, у нас были и другие курортные года, и чтобы сказать, чтобы всегда было хорошо или в благоприятные условия тоже, мы тоже понимаем, что и помимо ковида были другие инфекции. Страна справлялась и обращалась и к руководству Российской Федерации по определенным вопросам, и оперативно российская сторона также оказывала помощь, и всегда совместно создавали необходимые условия для того, чтобы и туристы, и граждане Республики Абхазии проводили летние курортные дни в Абхазии.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были президент гильдии ательеров Абхазии Астамур Ахба и экономист Ахра Ристава.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Около 100 тысяч человек пересекли КПП ПСО за первые 4 дня после внезапного снятия ограничений на абхазо-российской де-факто границе. Тем временем власти самопровозглашенной республики приняли еще одно послабление в режиме. С сегодняшнего дня временно открыт гуманитарный коридор через Ингури для жителей Гальского района, которые хотят вернуться в свои дома. Решение принято в ответ на многочисленные обращения родственников и для того, чтобы остановить переходы через Ингури вброд в обход КПП. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гуманитарный коридор на КПП «Ингур» для граждан и жителей Абхазии, находящихся в Грузии, временно открыт с 5 августа по 9 августа этого года включительно. Работать он будет с 9 до 19.00. Сообщение об этом размещено на сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов пояснил, что открытие гуманитарного коридора связано с большим числом обращений жителей Гальского района.
В преддверии принятия решения об открытии гуманитарного коридора в пункте пропуска Ингур на основании множественных обращений близких родственников в органы службы государственной безопасности Гальского района, пограничного отряда и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. В связи с закрытием пункта пропуска периодически в неустановленных местах, так называемых по зеленке, идет большое количество людей, которые задерживаются пограничным управлением ФСБ России в зоне ответственности их пограничной деятельности от 20 до 30 ежесуточно нарушителей границы. В этой связи была аргументация, что в случае, если мы позволим официально через пункт пропуска пройти этим лицам к своим домам, в подавляющем, да, в большинстве речь идет о жителях приграничных сел Галского района. Данные обращения были доведены до руководства страны. Соответственно, было получено разрешение на то, чтобы возобновить так называемый гуманитарный коридор.
Ранее, по словам Латипова, КПП «Ингур» был открыт только для переезда транспорта «Ингур-ГЭС» и для больных, нуждающихся в экстренной помощи.
Режим был таков, что пункт пропуска работал только по необходимости, связанной с пересечением государственной границы ведомственного транспорта «Ингур-ГЭСа», который имеет соответствующие разрешения по обслуживанию объекта, и, соответственно, по линии экстренных случаев по заболеваемости приграничных районов при условии, что на территории Абхазии нет возможности оказания медицинской помощи на штабах приграничных там сел и дала.
В сообщении СГБ говорится, что все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья. Рустам Латипов проинформировал, что он будет заключаться в измерении температуры, которое будет проводиться представителями санитарно-эпидемиологической службы и контроле режима самоизоляции участковыми органов внутренних дел. Таким образом, сегодня обе границы Абхазии открыты, и въехать можно через оба КПП – Ингур и ПСОУ. Через КПП ПСОУ с момента открытия границы 1 августа этого года, по информации ТАСС, прошли из Российской Федерации в Абхазию и обратно около 100 тысяч человек, физических лиц – более 92 тысяч, транспорт – около 19 тысяч единиц, в том числе автобусов – 456, легковых автомобилей – около 18 тысяч, грузовых – 751. По данным сочинской таможни, поток людей и транспорта постоянно увеличивается. На въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности. Кроме этого, прикомандированы должностные лица с других постов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без дыма.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Генеральная прокуратура Грузии направила запрос в ФБР США с просьбой подключиться к расследованию дела о гибели 23-летней программистки Тамар Бачариашвили. Тем временем в деле появляются новые детали, и человек, который назвал себя возлюбленным девушки и вызвался помочь следствию. Детали в материале Серго Бригвадзе.
Как и куда исчезла Тамар? Почему ее не могли найти на протяжении 5 дней? Кто удалил информацию из ее компьютера? На эти и множество других вопросов должны дать ответы специалисты ФБР. Такова категорическая позиция родных скончавшейся 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили. Экспертов Федерального бюро расследований родители погибшей девушки просят выяснить, и кто такой Бачан Алубжанидзе, и какое отношение он имел к их дочери. Накануне молодой человек, программист по образованию, в интервью редактор информационно-аналитического журнала «Хроника Плюс» Элисо Киладзе заявил, что был однокурсником и возлюбленным девушки.
«Тамар рассказывала мне, над чем работала с 2017 года. Я подозреваю, что деятельность Тамар и в целом деятельность компании ZEC связана не просто с софтвер, программным обеспечением. Как выясняется, и об этом узнали журналисты, ZEC работает в 3 направлениях. Первое – искусственный интеллект, второе – нанотехнологии. И третье – любая деятельность, не запрещенная законом. Я могу точно сказать, что ни Тамар, ни ее сотрудники не работали в первом и втором направлении. Вообще ZEC не та компания, которая представляется».
Пока это все подробности, которые рассказывает молодой человек журналистам. Как утверждает Бачан Алубжанидзе, его уже 8 раз допросили в МВД. Он рассказывает, что Тамар знакомила его с несколькими друзьями, однако с ними он не общался. С девушкой переписывался в социальных сетях. Никаких телефонных разговоров. «Зачем это нужно, когда есть мессенджер и Инстаграм?» – говорит Бачана. В подтверждение своим словам, сегодня он передал телекомпании «Мтавари» кадры, снятые на телефон. На них он и Тамар общаются в одном из ресторанов. Сами родители Тамар утверждают, что узнали о существовании Бачана Лубжанидзе лишь несколько дней назад. Мать девушки Теона Тамазашвили с подозрением отнеслась к молодому человеку.
«Он был у нас дома 1 раз. Его привел мой двоюродный брат. Он заявил, я был ее возлюбленным. Я говорю, что доверяю ФБР, а он мне заявляет, что они ничего не смогут расследовать. Это и вызвало у меня подозрение, когда он сказал, а что могут сделать ФБР? Ничего не сделают».
Сегодня Теона Тамазашвили встретилась с представителями МВД Грузии, а после встречи сказала журналистам: «Сейчас мне показали материалы дела. До сих пор мы были в полном вакууме. Необходимо изучить личность Бачаны Лубжанидзе». Прокомментировала новые заявления сегодня и директор компании ZEC Тамар Куберидзе. Она утверждает, что никакой новой информации следствию Лубжанидзе предоставить не сможет.
«Следствию предоставлена полная информация с первых же дней. На все вопросы даны ответы. Всю информацию мы предоставляем как следствию, так и семье Бачалиашвили. Кто этот человек? Действительно ли он ее друг и какие у него цели? Я не могу сказать. Этим должно заинтересоваться следствие».
Как заявил сегодня адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили, Бачан Алубжанидзе был тем самым независимым экспертом, который общался со специалистами Национального бюро экспертизы имени Самхараули.
«Семья Бачалиашвили познакомила меня с ним, сказали, что это был друг Тамар. Я с ним общался, он сказал, что хорошо разбирается в компьютерах. Я посчитал нужным и отвел его в бюро экспертизы. Между ним и представителями бюро был разговор по поводу компьютера. У него была своя позиция, он высказал определенное недоверие. Эксперты тоже говорили, что он якобы не знает чего-то».
Высказывания об этом человеке, как становится ясно, весьма противоречивы. Что касается следствия, то оно вообще не разглашает о нем подробности. Сам Бачана Лубжанидзе в интервью компании «Палитра Ньюс» заявил, что не чувствует себя в безопасности. Молодой человек утверждает, что в одном из разговоров ему посоветовали уехать в Швейцарию. «Я подозреваю, что на меня шьют дело, но не знаю кто», — говорит Лубжанидзе. Тем временем, его связь с Тамар – лишь один из многих вопросов, с которыми мать девушки Теона Тамазашвили планирует обратиться к экспертам ФБР.
«Меня не устраивает, если ФБР подключат только на уровне консультаций. Они должны расследовать произошедшее с того момента, как Тамар потерялась, и заканчивая сегодняшним днем. Все связано с высокопоставленными чиновниками, поэтому и столько недочетов в этом деле. Следствие пока не дало ответы ни на один вопрос», —
сказала Теона Тамазашвили журналистам. Свою помощь семье погибшей программистки в рамках мандата омбудсмена сегодня предложила народный защитник Нино Ломджария. Однако пока родители Тамар к ней не обращались. В их планах дождаться ответа от ФБР. А до тех пор автомобиль девушки будет оставаться опечатанным, говорит адвокат семьи. Тем временем следствие и адвокат семьи Бачалиашвили начнут изучать видео с поисковых дронов. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.